Краткий исторический обзор православия. Православие начинается не с учения апостолов. Апостольский век заканчивается со смертью последнего из них, Иоанна Богослова. Самое великое открытие, которое сделал Иоанн, это то, что Слово было Бог, Иоанна 1.1. Поэтому он и назван Богословом. Слово стало плотью, Иоанна 1.14. Это сказано о воплощении Иисуса Христа, 1 Тимофея 3.16. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Читаем мы в 6 стихе 32 Псалма. Иисус Христос – Творец, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Колоссянам 1.16, Откровение 3.14. Все учение Иисуса Христа, изложенное евангелистами и апостолами в 27 книгах Нового Завета, это незыблемая и единственная основа христианской догматики. Первый период христианства – это век апостолов и их учеников. Учениками апостолов считается Климент, Поликарп, Игнатий, Варнава. Со II и до начала IV века, когда при императоре Константине гонимые христианские церкви были официально признаны, простирается второй период церкви. Этим двум периодам соответствуют два послания из Откровения Иоанна – Ефесской и Смирнской церквам. Смирнской церкви нет нареканий, Ефесской церкви сделано серьезное нарекание, что оставлена первая любовь. В чем это выражалось? Историки христианства полагают, что главной причиной этого замечания было отступление от первоапостольской простоты и равенства христиан. В церкви появляются богатые, а также начинается возвышение роли епископа. Особенно это видно из писем Игнатия, епископа Антиохийского, который неоднократно называл себя «богоносцем». Позднее родилась легенда, что он был тем самым ребенком, которого Иисус призвал и поставил в пример среди учеников. В 107 году Игнатий был приговорен к смертной казни. Три столетия в 10 гонениях, санкционированных римскими императорами, церковь страдала, но оставалась верной Иисусу Христу. В этот период было много мучеников за истину. Оставались свидетельства некоторых очевидцев или выдававших себя за таковых, смерти апостолов и их учеников. Сохранились труды писателей Цельза, Юстина, Аристида, Маркиона, Тертуллиана, Иринея Леонского, Климента Александрийского, Оригена, Киприана. Для нашего исследования очень важно знать, что все эти авторы были разных убеждений. Цельз был противником христианства. Маркион – еретиком, пытавшимся отвергнуть Ветхий Завет, Тертуллиан – апологетом церкви. Очень ценны поучения Иринея Леонского. Одно из них хочется привести. Ошибка никогда не предстает в обманном виде, дабы не быть раскрытой. Наоборот, она облачается в элегантные одежды, чтобы опрометчивый человек верил, что она заслуживает большего доверия, чем сама истина. Много полезного у Климента Александрийского и его последователя Оригена. Ориген внес огромный литературный вклад в христианское богословие. Большую часть представляет его апология против Цельза, но он пытался связать христианскую веру с философией, неоплатонизм. Во многих вопросах Ориген был скорее последователем Платона, чем христианином. Отвергая теорию Маркиона и гностиков, он все же расходится с Иринеем и делает неправильный вывод, что физический мир и история возникли и существуют в результате греха. Более подробно мы познакомимся с жизнью и деятельностью Тертуллиана, написавшего несколько трудов в защиту христианской веры против язычников и против ересей. Наиболее ценными являются «О душе» и «Опровержение еретиков». Тертуллиан не только стремится показать, что еретики заблуждаются, но отрицает за ними право вступать в спор с церковью. Он заявляет, что Писание принадлежит церкви. Церковь пользовалась Библией на протяжении нескольких поколений, и еретики не оспаривали ее право владеть Писанием. Если изначально церкви принадлежало не все Писание, теперь она принадлежит ей полностью. Следовательно, у еретиков нет права на Библию. Правом истолкования Писания обладает только церковь, которой оно принадлежит по закону. Хусто Гонзалес, «История христианства», том 1, страница 76. Этот вывод Тертуллиана католики применяли против протестантов в XVI веке. Его пытался использовать и Кобзарь, но это бесполезно. Церковь – вечное создание Иисуса. Она существовала не только в первые века, она будет существовать до пришествия Иисуса Христа. Из высказываний Тертуллиана можно сделать ценный вывод. Священное Писание принадлежало Церкви всегда, и в первые века она устояла лишь потому, что не отступила от него. Упомянув о писателях разных направлений первых трех веков, хочется убедить читателя и слушателя, что без Библии ориентация на церковное предание абсолютно невозможна. Труды ни одного из писателей, даже самые положительные, нельзя принимать целиком, как мы поступаем с Библией. Еще раз повторяем наше неизменное правило. Из преданий можно принимать лишь то, что не противоречит Священному Писанию. Кто-то возразит, что труды Тертуллиана можно бы принять целиком, но даже здесь кроется опасность. А почему? Да потому, что даже такой его вывод «у еретиков нет права на Библию, правом истолкования Писания обладает только церковь» опровергнут им самим и всей христианской историей. Дело в том, что еретиками часто называли истинных последователей Иисуса Христа. А кто называл? Большие отступившие от истины деноминации. А что случилось с самим Тертуллианом? Сделаем еще выписку из истории христианства Хусте Гонсалеса. И вот примерно в 207 году этот стойкий противник ереси вступил в ряды монтанистов. Бывший языческий жрец Монтан требовал неоправданной священным писанием строгости жизни. Монтанисты увлекались пророчествами, которые выражались в сильном возбуждении. Всех, не впавших в такое состояние, считали плотскими. Из членов церкви Монтан был исключен, умирал душевно больным. Причина этого шага Тертуллиана остается одной из многих загадок истории церкви, ибо в его собственных сочинениях и в других документах этой эпохи очень мало прямых указаний на мотивы этого шага. На вопрос, почему Тертуллиан стал монтанистом, нет однозначного ответа. Том 1, страница 77-я. Время царствования императора Константина православные историки считают расцветом христианства, но на самом деле это было отступлением от Христовой истины. Церковь смешалась с миром, стала государственной. Отступление следовало одно за другим. Молитвы за умерших, почитание ангелов и святых, крещение младенцев, литургия месса, обожествление Марии, священнические одежды, миропомазание вместо возложения рук, освящение воды, чистилище, всемирный патриарх, храм всех святых вместо римского пантеона, храма всех богов, поклонение кресту, обожествление мощей, целование ног папе, поклонение иконам, крестное знамение, индульгенции, разделение церкви на католическую и православную в 1054 году. Теперь православные хотели бы отказаться от многих отступлений и приписать их католикам во главе с римским папой, но факты истории опровергнуть невозможно. Даже индульгенции были выдуманы папой Иоанном XVIII в 1016 году на разделение церкви. Остаться невиновными православным просто невозможно, так как это было время семи вселенских соборов, которые православные безоговорочно принимают. В 326 году Константин повелел на месте древнегреческой колонии Византии заложить город Константинополь, куда в 330 году перенес из Рима свою столицу. Между архиереями началась борьба за первенство, длившаяся вплоть до раскола церкви. В Восточной церкви в IV веке особо почитаемыми были Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Ниский, Григорий Богослов, Назианзин, Иоанн Златоуст. На Западе больше чтили Амвросия Медиоланского и Августина Блаженного, умершего в V веке, 430 год. Августин разработал учение о Троице и о предопределении. Учение о предопределении Августин унаследовал еще от манихеев, где он находился до 28 лет. В нашем исследовании нас больше будет интересовать Восточная Церковь, которую православные считают своим оплотом. Византийские императоры имели большую власть над Церковью. Политические интриги порождали богословские споры. В раннем Средневековье богословские распри стали одной из отличительных черт восточного христианства. Труды великих каппадокийцев Василий Великий, Григорий Ниский и Григорий Богослов и Иоанна Златоуста не смогли предотвратить богословских споров о Троице, а потом об истинной и человеческой природе Иисуса. Вселенский собор в Ефесе в 431 году объявил Нестория, учившего, что в Иисусе соединились две природы и две личности, еретиком. Сторонник Нестория Иоанн Антиохийский созвал собственный собор и объявил еретиком Кирилла, епископа Александрийского, осудившего Нестория. Споры не умолкали до IV Вселенского собора, Халкидон, 451 год, который выносит новое решение, приняв выдвинутую еще Тертуллианом формулировку о существовании во Христе двух природ в одной личности. Были осуждены по этому вопросу епископ Александрийский Диоскор и монах Евтихий. Но споры не прекратились, пока не произошло деление на монофизитов и монофилитов, которые между собой так и не примирились. Споры продолжились до VI Вселенского собора в Константинополе, 680 год, 681 года. Монофилитство было осуждено, римский папа Гонорий был объявлен еретиком. Возникает закономерный вопрос, как же по православной догматике без дискуссий воспринимать решения соборов, когда они были диаметрально противоположными? Еще более острым был спор между иконоборцами и иконопочитателями. Их вопрос решался на нескольких местных и на VII Вселенском соборе, Никея, 787 год. В 842 году было восстановлено иконопочитание. Около 100 тысяч иконоборцев были преданы смерти. 842 год до сих пор отмечается как праздник православия. Да помыслит непредвзятый искатель истины, на какой жертве утвержден этот праздник. В дальнейшем несторианские взгляды приняла церковь в Персии. Армяне и эфиопские христиане до сих пор остаются монофизитами. Завоевания арабов Магометан пошатнули основы Византийской империи. Многие христианские центры – Иерусалим, Антиохия, Дамаск, Александрия и Карфаген – оказались в руках мусульман. В Карфагене и вокруг него христианство вообще было искоренено. Вот таким было христианство Византии, внешне единое, внутри противоречия и разделения. Все же для языческой Руси принятие и такого христианства в 988 году было действием весьма положительным. После раскола церкви на католическую и ортодоксальную православную в 1054 году связи России с Византией стали еще более прочными. Но в 1240 году Россию захватили монголы и управляли в ней более двух веков. В 1453 году Константинополь был захвачен турками. Почему же Бог допустил, что Византия, оплот православия, пала? В XVI веке Русь объявила Москву Третьим Римом. Ее правители стали называться царями, а митрополит Московский – патриархом. «Святая Русь» в кавычках берет на себя мировую роль спасительницы православия. Но что осталось от Святой Руси при Петре I, каково было его духовное состояние, как с отменой патриаршества был учрежден Синод, об этом уже было сказано. В заключительной части обзора православия необходимо еще поразмыслить о православной России. Некоторые выдержки мы будем приводить из уже известной нам книги игумена Иоанна Экономцева «Православие, Византия, Россия». Какой же была Святая Русь, объявившая себя Третьим Римом? В XVI веке на Руси есть и патриарх, и вселенский защитник православия, царь Иван Грозный. Всем известно, что он в гневе убил даже своего сына, но мало кто знает, что он 7 раз венчался в православном храме. Конечно же, не с одной женой. Где же она, святость и справедливость? Если по православному закону возможно только одно венчание, то царя, конечно, можно и 7 раз повенчать. Во-первых, он царь, а во-вторых, царь за православие подвязающийся. Народная мудрость гласит: рыба гниет с головы. Но какой общий духовный уровень православной России тех времен? Иоанн Экономцев пишет: «Любопытным документом, раскрывающим отношение протестантов к православной России, являются записи Матвея Шаума, немца лютеранского вероисповедания, служившего до 1613 года в шведском войске. Русские, пишет он, всех на свете грешнее по своему закоснелому неверию и безбожью, несмотря на то, что только себя называют святым народом, а всех прочих – скверными басурманами. Они под именем христиан остаются прямыми варварскими язычниками. Я не думаю, чтобы они удержали свою веру». Сообщая о захвате Новгорода и других городов, Шаум продолжает: «Таким образом, Господь Бог и здесь, в всем варварском идолопоклонческом народе, показал доброе начало к зачатию евангельского учения и к распространению христианской церкви. С мольбою да совершит он благое начатое дело, то есть с помощью сих народов отныне посрамит врагов любезного своего христианства, особливо же папу, который все вместе думает ворваться в стадо Господа. Отныне мы не как прежде, уже не против москвитян, но за москвитян должны молить Бога, так как их могущество, которым нас устрашали, уже миновало, да спасет их от глубочайшего и всепотопляющего суеверия и идолопоклонства, и наставит на путь совершенного познания существа своего и воли, и да присоединит сии души овец своих до конца света к своей пастве». Страница 68. Все же нам отрадно отметить, что при таком низком духовном уровне в православном богословии делались и добрые выводы из Священного Писания. Сейчас, как многие западные протестанты, принявшие учение Кальвина о предопределении, некоторые частично, пытаются насадить его в бывшем СССР, что нас очень беспокоит. Мы отвечаем, что кальвинизм для нас неприемлем, ни по Слову Божьему, ни по традиции. У нас не было почвы для кальвинизма. По этому поводу Экономцев пишет. В церковно-историческом и богословском отношении особый интерес представляет написанное Лихудами, греческие просветители России, братья по плоти, основавшие в 1684 году в Москве славяно-греко-латинскую академию. В 1701 году полемическое произведение «Слово о предопределении». В нем впервые на Руси был поставлен вопрос о предопределении и условиях оправдания человека. Сочинение написано в форме проповеди. Цель труда – доказать, что предопределение не безусловно и независимо от добрых дел. Говоря, что Бог от века предназначил одних к блаженству, а других к погибели, Лихуды заявляет, что это предопределение основывается на предвидении им, кто воспользуется спасительной благодатью и кто отвергнет ее. Предопределение в их интерпретации по существу и есть божественное предвидение. Безусловно, детерминизм по мысли Лихудов несовместим с абсолютной благодатью Бога, даровавшего человеку свободу воли и право выбора между добром и злом. Подчиняя жизнь людей господству необходимости, детерминизм лишает человека не только свободы воли, но и самой индивидуальности, уничтожает человеческую личность. В конечном счете он приводит к пантеизму, к пониманию образования мира не как акта свободной всемогущей воли, а как следствие неизбежного развития божества и его эманации. Страница 103. История православия требует глубокого анализа и сравнения его догматики со Словом Божьим. Приведенный выше вывод Лихудов мы можем только приветствовать. Добрые совпадения в догматике с Библией будут уже не православными, а общехристианскими, а к выводам, не соответствующим Слову Божью, отношение должно быть однозначным – не принимать. Хотя Кобзарь пытался представить православие как досконально разработанную доктрину, согласованную со Священным Писанием и преданием, но серьезный историк Иоанн Экономцев делает противоположный вывод. Он пишет: «Как это ни кажется теперь странным и парадоксальным, но церковно-исторической науки у нас до XIX века не существовало. Целое столетие действовала в Москве высшая богословская школа, но лекции по церковной истории там не читались. Из стен академии выходили богословы, философы, поэты и переводчики, церковные и государственные деятели, доктора медицины, но только не церковные историки». Страница 126. И далее. Сама логика развития церковно-исторической науки вела ее от изучения фактов и их систематизации к осмыслению исторического процесса. Все более настоятельной ощущалась необходимость создания особой науки – православной философии истории. Эту задачу наше богословие до сих пор не решило. Несмотря на работу в данной области Хомякова, Горского, Владимира Соловьева, Бердяева, Сергия Бугакова и других русских мыслителей. В начале века 20-го в Московской академии, пожалуй, больше всех других проявил интерес к философскому осмысливанию церковно-исторических событий профессор нравственного богословия Тареев, 1866 год, 1934 года. Исходная посылка философского взгляда Тареева на историю безупречна. Он говорит, что осветить всемирную историю с христианской точки зрения значит поставить в ее центр лицо Христа, идею евангельской истории, указать место христианской идеи во всемирной эволюции. Страница 139. Поставить в центр Христа, как хорошо сказано, и как необходимо всю историю человечества увидеть в лучезарном свете Евангелия. Почему всем русским властителям нужно было, нужно и сейчас православие? Ответ мы, наверное, найдем, обратившись к эпохе Петра I. Экономцев пишет: Разве не удивительно то, что Петр, насаждавший в России западные обычаи и окружавший себя иностранцами, вводит смертную казнь за совращение православных, вину и веру? В постановлении Синода, принятом в 1723 году, говорилось: «Во всех государствах твердое узаконение и обычаи своим природным жителям от своей природной государственной, хотя и худшей веры, отступления не допускать и отступивших смертью казнить». Этот законодательный акт был издан не в интересах церкви, занимавшей в данном вопросе более терпимую позицию, а в интересах государственного режима, боровшегося против инакомыслия и рассматривавшего последнее как вызов государственной власти. Само государство следило за регулярным посещением гражданами храмов, за соблюдением исповеди и так далее, и нарушения в этой области влекли за собой наказание штрафами. Более серьезные нарушения наказывались с беспощадной жестокостью. За богохульство, например, по воинскому регламенту надлежало язык прожечь и голову отсечь. Молох тоталитаризма требует жертв. Страница 163. Вот на чем держалось православие. Мы уже говорили о введении Петром I указа, обязывающего священников докладывать о содержании тайной исповеди особому преображенскому приказу и об учреждении в 1718 году тайной разыскных дел канцелярии. В этом свете по-особому хочется взглянуть на раскольников-старообрядцев. Конечно, они более искренне верили в Бога, будучи готовы за свои убеждения и на смерть пойти, чем официальное духовенство, трусливо соглашавшееся со всеми действиями главы Государственной Церкви царя Петра I. А ему православие нужно было только для осуществления своих замыслов. Мы говорили о Третьем Риме, на исполнение которых благословляли воинов красиво звучащим призывом «За Русь святую, за веру православную». Православие и сейчас нужно тем, кому дорог панславизм. Она пробуждает патриотические чувства, но при этом совершенно забывается евангельский Христос, кротко научающий: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Матфея 5:43-45. Очевидно, современному исповеднику православия не избежать дилеммы или быть православным патриотом, или стать евангельским христианином в полном смысле этого слова. На этом можно было бы и закончить краткий обзор православия, но перед моими глазами во весь газетный лист фотографии одного из московских патриархов 20 века в своем величественном облачении. Не буду называть имя патриарха, потому что под портретом написано «Патриарх-агент Лубянки». На другой стороне листа подробное описание, как он был еще в молодости завербован. Эта фотография и статья – результат нового раскола в русском православии. Раскольников назвали филаретовцы. Они желают быть независимыми от московской патриархии. Я не хочу говорить что-то в пользу филаретовцев, но по всему видно, что у диакона Кобзаря не получилось идеального портрета православия. Да и не получится. Пусть сейчас, после петровских времен, опять появились патриархи, но многие православные согласны, что лучше бы не вспоминать историю с патриархом Тихоном и течением ИПХ, истинно православных христиан. И это даже не история, а наша современная реальность. И тем не менее, нам нужно любить наш простой, добрый, но бесконечное число раз обманутый несчастный народ. Ему нужны не обряды, хоть и названные таинствами, а живой спасающий Христос, спасающий от греха и ужаса бесцельности жизни, лишенной идеала, которым может быть только Иисус. Многое в православии, как мы видели, еще не изучено. Пусть бы осталось все славящее единого Бога, пусть бы проникновенно звучали хоры, но если бы упразднили все, что оскорбляет величие Творца. Были же и есть те, кто желает обновления православия, но любое обновление, а лучше сказать освящение, надо совершать только по Слову Божьему.